Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, прямой эфир на радио «Спутник». Это пятница. Наверное, сейчас многие радуются. Не в душе, так вслух.
Они бы в понедельник так радовались. Да,
Дмитрий Юрьевич Пучков начинает с совета для всех. Да. В понедельник надо тоже радоваться так же сильно, как и в пятницу вечером.
Гораздо сильнее, потому что в понедельник ты полон сил и на работу должен лететь, как на крыльях. Великие свершения. Ой. Энергии море. Вот.
Предвкушаю.
В пятницу
как
подустал, но ждешь понедельника. Вот как надо.
Да никто не ждет в пятницу.
Читайте книжку братьев Стругацких. Понедельник начинается в субботу. Это правильная коммунистическая книжка, там хорошо описано, да.
Меня зовут Татьяна Ладяева, друзья, мы начинаем подводить итоги уходящей недели. Подключайтесь к нашим трансляциям, группу ВКонтакте, Рутюб, канал, Телеграм, канал Радио Спутник. На Макс тоже не забываем, подписываемся. Везде. Аудитория активно растет, надо отметить, все больше и больше там людей, поэтому все вот эти вот какие-то предрассудки, которые были, спокойно ушли в сторону, люди подписываются.
Мы же самая быстро растущая радиостанция.
Да, именно так, да. Заслужили. За что отдельный привет передаем главному редактору «Радио Спутник». Да. Ну что, давайте к новостям. Их, с одной стороны, как будто бы много, а с другой стороны, как будто бы многие об одном и том же, и поэтому ты просто продолжаешь полемику и дискуссию того, о чем уже неоднократно беседовали. Но
что же
есть там нюансы. Начнем с последнего. Не сначала, а с последнего. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, прокомментировал многие высказывания, которые были как со стороны Дональда Трампа, американского лидера, так и со стороны Владимира Зеленского. Ну и давайте с главного. Действительно, он признает, что Россия согласилась не наносить удары по Украине до 1 февраля в связи с просьбой Трампа для создания благоприятных условий для переговоров. Ой, говорить о том, надо это было или нет, это решать не нам с вами, но...
Ну, как сказать, двояко. Скажем так, поскольку мы сейчас находимся в состоянии переговоров с этой самой Украиной, то переговоры подразумевают некое взаимодействие, а в рамках взаимодействия остановите, пожалуйста, удары. Так, говорим мы и ставим галочку, а вы что в ответ? Что мы видим в ответ? Ничего. Это как-то странно выглядит, это одна, так сказать, сторона. Другая сторона, если это приближает нашу победу и склоняет ситуацию в нашу сторону, то это правильно. Но поскольку мы ничего не знаем, мы будем верить в то, что это действительно надо сделать.
Что есть люди, которые знают лучше нас.
Да, но, повторюсь, со стороны выглядит странно. Вот это ваши условия, а наши условия где? Давай. Угу. Или в ответ это Зеленскому надо убивать по 50 тысяч русских в месяц. Это вот это их ответ, да, на наши, безусловно, мирные инициативы. Я, будучи кровожадным, надеюсь на другое, что все это время на перемирии копятся боеприпасы в изрядном количестве. И как только перемирие закончится, так эти боеприпасы полетят туда, куда надо. 1 февраля, когда оно? Завтра, послезавтра?
Послезавтра.
Переживем, я думаю.
Ничего страшного. Можем предположить, ну, это мое точнее предположение, не знаю, насколько я ошибаюсь, если действительно Трамп за Зеленского попросил не бить до 1 числа, ну, наверное, тогда уж в этот раз, если все-таки Зеленский при этом со своей стороны устраивает то, что он устраивает, и тоже будет как-то, да, там бить, а мы будем выполнять это требование, то, наверное, наконец-то американцы должны это как-то заметить и тоже зафиксировать. Не знаю, будет ли от этого очередной толк.
Но не надо думать, что Зеленский, он там как-то самостоятелен, что-то говорит. Америка – это рука, а Зеленский – это петрушка на эту самую руку надетый. Обратите внимание, если они просят перемирия, это говорит о том, что российские удары наносятся исключительно эффективно и наносят серьезнейший урон, заверещал. То есть для, наверное, массы граждан непонятно, что задача не поломать канализацию в Киеве, задача в первую очередь остановить военные производства, которые, вы не поверите, все работают от электричества. Вместе с этим страдают гражданские люди. Ну, гражданским людям мы, с одной стороны, тайно сочувствуем. Угу. С другой стороны, дорогие друзья, это ж вы скакали на Майдане, и вы хотели в Европу и в НАТО. Ну, вот, расплата за ваши хотелки.
Очень важное уточнение – удары по энергетике.
Так точно, да. Но это же каждый раз одно и то же. Все ездят на машинах, все ходят по кабакам, везде горит свет, красота. Почему? Потому что русские по мирным гражданам не бьют. Вот весь ответ.
Пару еще заявлений Пескова. Кремль считает глубоко ошибочными с точки зрения международного права выводы Гутерреша, что Донбасс якобы не имеет права на самоопределение. И также в ответ на... такое очень заманчивое предложение Зеленского Путину, да, ну, приезжай, если осмелишься, если рискнешь, ну, примерно так. Это не совсем прямая цитата, но смысл именно такой. Значит, Песков напомнил Зеленскому, кто просил о встрече, Зеленский просит о встрече, да, ну, и, собственно, если мы сюда вдогонку вспомним, что когда-то Владимир Путин намного в более вежливой форме пригласил Зеленского в Москву, если тот... хочет.
Ну, во-первых, это клоун, про это надо помнить. Не бесталанный, но в первую очередь клоун. Чем занимается клоун? Кривляется на потребу своей украинской публики. Ты, тут главный вопрос, а ты кто такой, чтобы с тобой разговаривать? В чем смысл? Поговорить-то можно, бумаги кто будет подписывать? Смысл встречи исключительно в заключении договоренностей. Ты нелегитимный, ты не президент, ты вообще никто. Зачем с тобой разговаривать? То, что тебя позвали в Москву, дурачка, так понятно, что ты не поедешь, тебя же убьют нацисты, ясно, не поедешь. Ну, вот Москва делает широкий жест, а ты в ответ там как шавка лаешь, если не забоится, тьфу на тебя. Как у нас говорят, людей надо в уровень присылать, с тобой никто разговаривать вообще не будет.
Давайте к тем заявлениям Зеленского, ну, некоторые прочитаю. Я готов к любому формату саммита лидеров, но не в Москве или Беларуси. Очень интересно, почему.
Ну, так... в Северной Корее давай, да.
Кстати.
Там неплохо.
А Китай?
Тоже, наверное, годится.
Тоже. Но Северной Корее мне даже больше нравится.
Ну, тут Российскую Федерацию надо спрашивать, что по этому поводу думает руководство Российской Федерации. Я думаю, оно ничего хорошего ему не ответит.
Наряду с этим, как я и сказала, он говорит, я публично приглашаю Путина в Киев, если он, конечно, посмеет.
Посмеет. Обратите внимание на формулировку. Да. Посмеет.
Ну, так, бойко начал.
Да.
Между нами и Россией не было никаких прямых переговоров или прямых соглашений о прекращении ударов по энергетическим объектам, ну, подтверждая то, что Трамп за него все это просит, а напрямую он вряд ли что делает. Зеленский заявил, что хочет подписать гарантии безопасности до финального решения о завершении войны. Он отметил, что просто декларация коалиции решительных уже теперь... не желающих, а решительных. А готовности вести войска на Украину недостаточно, поскольку парламенты этих стран ее не утвердили.
Естественно, и не утвердят. Но мы со своей стороны напомним тем, у кого память короткая, что конфликт начался из-за приближения вооруженных сил НАТО к границам Российской Федерации. Вот из-за этого он начался. Поэтому если ваши эти решительные, стремительные и особо решительные хотят ввести войска, готовьтесь.
Ну и последнее. Зеленский не исключил, что следующая встреча Украины и России может быть перенесена. Мне кажется, это самое главное. Причем это было одно из его последних заявлений. То есть он вот это вот наговорил о какой-то там готовности переговоров. Значит, надо то все приглашаю, не приглашаю, пусть осмелится. Но встреча может быть перенесена. И на этом ты точку и ставишь.
С моей точки зрения, они просто не видят концовки данного мероприятия со стороны Российской Федерации. Не предпринимается никаких настолько радикальных действий, которые бы точно дали понять, вот война заканчивается, и заканчивается она для вас печально. Этого нет. Соответственно, Европе война жизненно необходима, Соединенным Штатам жизненно необходима. Петрушка, насаженная на руку, выполняет указы хозяина. То, что Трамп там что-то кричит, я тут поговорил, не бейте, там еще что-то. Угу. Ты-то что в ответ делаешь? Продолжаю снабжать разведывательными данными, наводить ракеты и поставлять боеприпасы и оружие. И чего? Им война нужна, нам нет. Но они не видят процесса окончания, поэтому тянут, наглеют и со всеми вытекающими.
Дмитрий Юрьевич, ну вот если честно предположить, в своей голове, наверное, Зеленский видит хотя бы, ну, одну какую-то концовку или даже, может быть, некую вариацию. Он просто публично не видит эту концовку. Он не может признать, что Украина проигрывает, он не может признать, что
не могут говорить. Его убьют.
А я поэтому и говорю, публично нет, но он... вот есть какие-то намётки или у него личное понимание?
Ну, это же всё стремительно произойдет. Ну, естественно, на, так сказать, нормальном уровне все оговаривается. Например, с англичанами, которые его сторожат. А что мы будем делать, если... Вова, мы тебя отсюда вывезем, спрячем в Британии, будешь там жить на свои наворованные миллиарды. Но есть ли такой план? Конечно, есть. Это было бы полным безумием. Можно ли про такое говорить? Конечно, нельзя. Вы что вообще? Ну, то есть ты готовишь бегство. Вспомните, кстати, о птичках, когда хотели все эвакуировать из Москвы, и для товарища Сталина в городе Самара, он же тогда Куйбышев, выкопали бункер. Что сделал товарищ Сталин? Никуда не поехал. Почему? Ну, потому что с точки зрения пропаганды и понимания народом ситуации это имеет радикальнейшее значение. Где вождь-то? Смотри, в Кремле окно горит, сидит, думает о нас, работает. Это правильно, поэтому и этот ничего подобного не скажет.
А есть по опыту других, может быть, стран какие-то очевидные признаки подготовки вот того самого побега? Ну, допустим, семью сначала куда-то там перевозят, отправляют.
Ну, родители у него в Израиле живут. Просто и без затей.
В тоже безопасном
месте. Жена, я же не знаю, сожительствует
ну, он с ней, не сожительствует. Периодически вместе там она принимает же, когда
про
там какая-нибудь
фундерляйн приезжает. Про детей вообще никогда не слышал. Да, что там, какая проблема там 2-3 человека увезти? Нет никаких проблем.
Ну, понятно. Ладно, давайте это то, что на верхушке украинское, а теперь то, что чуть пониже, то, что волнует украинских жителей, жителей Украины. Их возмутило поведение Мадонны, которая опубликовала фотографию в шапке-ушанке, ну, и начали ее там оскорблять, говорить, что, значит, вот она...
С красной звездой.
Ну... А, да, с красной звездой, точно, да. Ну и, в общем, там сразу, да, вот как она посмела... Да, да. Эти русские, она
обратите
их моду.
Внимание, Красная Звезда – это символ Красной Армии. Вдруг кто не в курсе. Я вот служил со звездой, с красной. Любимый фильм моего детства «Мальчишки-бальчиш», где его в плен буржуи взяли, он там руку открывает, там звезда красная. А больше я вам, проклятые буржуины, ничего не скажу. Вот. А что вас так возмущает? Наша Красная Армия? А кого больше всего возмущает Красная Армия?
Только давайте нацистов, вспомним историю.
Нацистов, фашистов и прочую сволочь. Что это говорит о жителях Украины, вот этих вот, которые высказываются? Вы фашисты, нацисты, самая гнусная на планете Земля мразь. Это вы. Вот, пожалуйста. А Мадонна, ну надела шапку. Дальше что?
Ну, захотела по каким-то своим причинам.
Я бы понял возмущение. Ты со свастикой бы шла, шапку надела. Ну, тогда вся Украина захлопала бы в ладоши и закричала «Молодец! За наших!» Или жовто-блакитную, под которой бандеровская мразь убивала граждан Украины. Это тоже очень хорошо, да. И орать нацистские приветствия начала, как какой-нибудь Оззи Осборн, царство ему небесное, блин.
Ой, да, кстати, уже и забыла, извините. А еще немного про Украину, и такие забавные, непонятные случаи. Значит, турнирный теннис, выходит две спортсменки, одна теннисистка из Украины, другая теннисистка из Беларуси. Но мы все знаем вот эти вот женские и мужские крики, кстати говоря, во время игры в теннис. И якобы, по мнению судьи, спортсменка из Беларуси, это был не такой обычный звук, как обычный, поэтому ей там, значит, сняли, по-моему, одно, да, забрала одно очко, она судья, но потом все равно из Беларуси девушка-красотка выиграла. То есть это одно очко ей не помешало победить. Ну, бред какой-то. Я причем несколько раз, знаете, я на повторе никогда так женские крики часто не слушала, и так громко, чтобы услышать, что было не так.
Я вот не теннисист, не поклонник тенниса и не смотрю. Но время от времени там включаешь, там наша Мария Шарапова.
Ох, красотка, да.
Прекрасные крики издал, слушал всегда с удовольствием. Молодец. С одной стороны. С другой стороны, вот каратисты тоже орут все время. Это силу удара повышает, выкрик. Ну, то есть это абсолютно нормально. А как можно кричать, чтобы это кого-то не устраивало? Ну, я не понимаю.
Как я предположила, ну, там условно не просто «а», да, там да. какой-то, типа «эй», ну или что-то такое получилось, и это почему-то начали воспринимать как оскорбление.
Ну, я
друзья,
бы это
переслушайте.
Я бы это воспринял, действие этого судьи. Да. Это умышленное подыгрывание, да, и молодец, белорусская спортсменка с разгромным счетом эту бездарь победила. Надо было в конце еще заорать как следует.
Ну, там по лицу даже
вот так и надо все время так в спорте, надо, чтобы всё, никакой судья, даже который подсуживает, ничего не смог сделать, чтобы счет всегда был разгромным и ничего возразить нельзя.
Интересно, а подсуживает по каким-то, ну, своим там моральным принципам или ей кто-то проплатил или, ну, это ладно, это останется
всё за скобками. Да вряд ли, но совершенно очевидно, что русские плохие и белорусы отвратительные.
И белорусы отвратите.
У нас же тут диктатуры, как известно.
Хотя
да?
Теннис в этом плане спорт один из самых.
Какая разница, ну, какой? Ну, какая разница? До пня,
спокойно,
так сказать, докопаются.
Да. Докопаются. А Евросоюз при этом ввел санкции в отношении некоторых людей, в том числе Губерниева, Зарубина, Андреева и Ситтель. Всех мы их прекрасно знаем. В представлении эти люди не нуждаются. Уверена, что коллегам не помешает это работать дальше. И даже, может быть, это для них почетно.
Можем только в кавычках поздравить. Этим самым Евросоюз доказывает публично, что вы делаете полезное дело для Родины.
Продолжайте.
Вот. Да, продолжайте так же.
А давайте посмеемся. Кая Каллас. Девушку вы эту прекрасно знаете, если вдруг кто, не знаю, забыл, запамятовал.
Дочку коммунистического функционера, выросшую при коммунизме и
Да. Да, у нее, значит, супруг раньше, по крайней мере, занимался
бизнесом с
Россией, да. Не знаю, как сейчас.
Наверное,
была она премьером
занимается.
Эстонии, теперь она глава евродипломатии, ничего не мешает. На завтрак она там что-то ест и доказывает, что ест не русских, но, в общем, у нее очень такая бурная.
Мы знаем, как интеллектуалку, да.
Вот теперь она будет еще умнее, Дмитрий Юрьевич.
А чего?
Она говорит, я уж не знаю, как так надо было поставить вообще вопросы, составить, озвучить, и как зашла речь, но в честь чего-то она рассказывала журналистам, хвасталась, какие книги она читает или не читает. Но при этом ни одну книгу она не назвала, говорит, то, что я читаю сейчас, сказать, увы, не могу. Ну как только я разберусь с этой книгой, вот я там во всех нюансах все, я буду еще умнее, говорит Кая.
Еще умнее. Куда уже больше.
Она нас предупредила. В целом, свой долг она тоже выполнила.
Да.
То есть мы ждем.
Обращаюсь к Кае Каллас. Дорогая Кая, многознание не есть ум. Можете хоть 1000 книг прочитать, умнее вы от этого не станете, поверьте. Ум, дорогая Кая, это способность предвидеть последствия своих поступков или слов. У вас с этим все из рук вон плохо. Не книжки надо читать, а заниматься со специальными людьми, которые вам объяснят, как устроена политика и как слово ваше отзовется. А пока продолжайте нести ахинею и разваливать Евросоюз. У вас это отлично получается. Если книжки этому способствуют, читайте больше, да.
Ну, это, кстати, такой, знаете, антипример, ведь наоборот, мы привыкли, отойдем от этой Кая Каллас, но пример показательный. Мы наоборот привыкли, что, или какая-то там, ну, условная поговорка, или как нам родители говорят, хочешь быть умным, вот читай книжки побольше. Ведь оно обычно действительно взаимо...
Не уточняют, какие.
Вопрос, ну, не Донцову, это я помню.
Да.
Ваш любимый.
Ее тоже можно читать, не поумнеешь просто.
Не поумнеешь. Ну да, это вопрос анализа этой книги, что ты прочитал, да. О чем ты прочитал, какие-то выводы в связи с этим сделал, а не просто так вот, что читаешь все подряд, и поэтому ты им... Ну, в общем, она не призналась, что же за книга делает человека невероятно. Ну, постеснялась, а то, не дай бог, мы тоже умными.
Возможно, там, как обычно, набор-то какой-нибудь «Атлант», там, не знаю, расправил уши, там, да, Оруэлл, еще какие-нибудь там помои, ну, скорее всего.
Подождите,
да.
Но Оруэлл мы часто его сами вспоминаем про скотов, нет?
Смотря про что.
Ну,
Ну,
я все равно еще равнее.
Многократно объяснял. Это не про Советский Союз, это про Британию. Там в произведении 1984 так и написано. Это ангсоц, это английский социализм. В представлении Орвелла, вот если общество будет развиваться вот так, то будет то-то, то-то и то-то. Естественно, он, как всякий автор, тут краски сгустил, про это вообще ничего не сказал. Вот как получилось. Применительно к этому Animal Farm, который у нас переводят неизменно как «скотный двор», подразумевая, что там живут скоты. Раз речь идет про коммунизм, то речь идет про скотов. Они поют песни.
Погоди.
Ну, если я тебя про скотиной животных назову, нет, как ты к этому отнесешься?
Нет, но это я как раз не про обзывательство.
А оно в голове работает именно так, как обзывательство. Скот, скотская, скотина, там, ну, применительно к человеку, это вот
нет,
так.
К человеку,
они там поют песню, понятно. «Все скоты Британии» в переводе на русский язык. Это же это не так. Она называется Animal Farm, то есть это, ну...
Ферма.
Животноводческая ферма, вот так это называют. Никакие не скоты. Скоты это тебе сразу вносит, так сказать, определенный колорит, как коннотации, так сказать. Ну, ключевое в этой книжке, что фермой управляют люди. И этих людей животные изгнали. Объясните, пожалуйста, кто такие люди и кого вы подразумеваете под животными? Это у меня вот первый вопрос. Там это, ответа на это нет, и никто про это говорить не хочет и не любит. Ну, а касательно, а как устроены отношения среди животных, ну, для этого, на мой взгляд, никаких животных привлекать не надо. Они именно так устроены среди людей, где все животные равны, но некоторые равнее. На себя просто смотрите, и внезапно, как в зеркале, вот все увидите.
Не все увидят.
Кая Каллас в этом увидит только Советский Союз и ничего не поймет, как обычно.
В общем, Кая Каллас, привет передали.
Да.
Может быть, она и русский даже знает.
Конечно, знает. А как без этого?
Ну,
да.
Она не признается пока.
Мои друганы эстонцы мне всегда говорили, что вот мы все по-русски говорим, а ни одного русского, который говорит по-эстонски, в жизни не встречает.
Кстати, на каком языке она книгу, интересно, читает? Ну, ладно.
Надеюсь, на эстонском.
Может быть, она поэтому просто не смогла назвать, какая книга, потому что она на русском, а как быстро перевести это на английский?
Да. Гениальных эстонских авторов.
Не смогла. Ладно, а давайте, сколько, две минутки у нас до новостей осталось, тогда коротко вот эта вот новость. Ну, забавно и смешно, и грустно, может быть, местами, но это не про, там, да, не про нас, так что смеемся. Создатели албанского министра искусственного интеллекта, и министр, помните, да, такой первый вообще в мире появился не так давно, девушка, ну, симпатичная, если про нейросеть так можно сказать. А этот министр боролась с коррупцией, но и при этом в итоге создатели ее теперь сами оказались под следствием. Главу компании-разработчика обвиняют в мошенничестве вокруг государственных контрактов. Среди методов это было запугивание. Вот так вот.
По-моему, это уже второй заход про этого министра.
А я почему-то, значит, пропустила.
С какого-то шуточного сайта было. Про этот искусственный интеллект, которому в Албании доверили чего-то там делать, а он делал неправильно, это с какого-то юмористического сайта было. Видимо, авторы считают, что все уже забыли и пошли на второй заход. Но, согласись,
я забыла.
Было Звучит смешно.
Хорошо.
Было смешно, весело придумали, отлично прокатило.
А я прям прочитала, но это надо, значит, перепроверить.
С интересом смотрим.
Да, надо перепроверить. Где там что изначально
было в Албании
по этому поводу. Ой, да, забавно. Про Трампа поговорим давайте уже после выпуска новостей. Куда уж без него, инфоповоду.
Что он там опять учудил?
Ну, угадайте. Какая страна? Открываем. Открываем, да, атлас, карту, глобус достаем,
да.
В общем.
Наверное, Куба. Ставки. Куба ближе всего к нему.
Вот,
да,
вот
да.
Сейчас об этом
Куба
поговорим.
Куба далека, Куба рядом, да.
После выпуска новостей, друзья, буквально несколько минут, и мы вернемся. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков. Не забывайте подключаться к нашим трансляциям. Группа ВКонтакте, Рутюб канал, Телеграм-канал. Заодно подписывайтесь. Радио Спутник. Нас легко можно везде найти. Макс тоже у нас присутствует. Поэтому, друзья, активнее комментарии почитаем, пока новости тоже послушаем. Ну и потом продолжим.
Пятница вечер. с Дмитрием Пучковым.
Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков. Всем еще раз привет. Дим Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как ваши дела?
Великолепно.
Пока мы не виделись целых 3 минуты. Расскажите, чем занимались?
В думах о Трампе. Что же он, гад такой, затеял там, а?
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны, все правильно, Кубы, как вы предположили. Не будем делать вид, что вы и так это без меня и без Трампа знали, на кого он может подумать о следующем. Но вот что тут скажешь про Трампа?
Ну,
есть какая-то угроза, да, со стороны
Кубы? Да, для того, чтобы нападать, нужны некие законные действия. Посмотрите, как работает американский закон. Натурально мультфильм «Саус Парк». Прежде чем застрелить зверя, ты должен сказать, он хочет на нас напасть. После этого можешь убивать кого попало вообще. Вот, один в один. Куба хочет на нас напасть. Угроза национальной безопасности. Хотелось бы узнать, сколько на Кубе стоит ракет кубинских с ядерными боеголовками, безусловно, желательно этих гиперзвуковых, которые прошьют всю их ПВО насквозь. Сколько там стратегических бомбардировщиков, которые повезут водородные бомбы? Сколько подводных лодок с какими-то жуткими ракетами, которые таятся в глубинах, готовые разнести Соединенные Штаты в пыль вообще? Ответ – вообще ничего нет. А что не устраивает-то? А не устраивает острое желание кубинцев жить так, как они хотят. Нет, вы не будете так жить. Мы вам все сломаем и заставим жить так, как мы хотим. А как? Задают вопрос кубинцы. Так вот же, там в 40-е годы как хорошо все было. Американские бандиты, которых у нас ошибочно называют гангстерами. Какие гангстеры? В чем ваши гангстеры состоят? В гангах, да? Или в бандах. Если в бандах, то это бандиты. Вот американские бандиты вывозили капитал наворованный на Кубу. Строили там казино, публичные дома, развращали местное население, занимались всякой фигней, за что их оттуда совершенно справедливо изгнали. И этого вам никогда не забудут и не простят. Мы вернемся обратно, снова понастроим вас, вам публичных домов, ввергнем вас вообще в жуткую разруху и всякое такое, вот будем стараться. Живут на Кубе, мягко говоря, небогато. Кто в Советском Союзе не жил, имеете, наверное, последние возможности слетать и посмотреть, на что оно было похоже. Я когда на Кубу полетел, я обычно с собой всегда беру там пяток англоязычных путеводителей и читаю, что там, где говорят. После того, как я прочитал про то, что на Кубе самый высокий, ну, один из самых высоких уровней жизни в Латинской Америке, самая лучшая медицина, я аж как-то это... Остальные как? Это примерно уровень произведения Хемингуэя «Старик и море». Вы остальные, вы все в землянках живете, и пол у вас из пальмовых листьев, да? Потому что на Кубе живут очень и очень скромно. А вот даже так вы самостоятельно жить не будете. Дальше вопрос. А почему на Кубе живут так скромно? Потому что коммунизм. Нет, не потому что коммунизм, потому что американский империализм отрезает вообще все и не дает даже вздохнуть. К сожалению, все в связи с омерзительными событиями в родной стране в 90-е годы мы Кубу просто бросили, а она, обрати внимание, ухитрилась как-то выжить и держится до сих пор.
И сейчас мы туда активно пытаемся, да, многие?
Ну, наверное, мне не докладывают, там, наверное, китайцы больше стараются, но вот Трамп решил Кубу задушить. Обратите внимание, она, значит, теперь угроза национальной безопасности США. Ну, это примерно как Россия вот-вот нападет на Европу. Вот спим и видим. Помыть сапоги в Лиссабоне, да, ну, чушь, откровенная чушь. Но нет, нет. А что они могут делать? Ну, пригонят флот. Это первое, что они всегда делают. Пригонят флот и организуют морскую блокаду. А что такое морская блокада? А это, значит, перекроют подвоз топлива всякого. Не то, что там нефть для заводов, а тупо бензин, солярку, мазут и всякое такое.
А что будет Куба делать тогда?
Не знаю. А что можно с этим сделать? Знаешь, когда-то давно, когда была ГДР, в ГДР столица Берлин, а кусок Берлина – это был западный Берлин. это не ФРГ, но это Западный Берлин. И там в ходе всяких жутких споров между нашими и не нашими, наши запретили по земле туда, что бы то ни было, возить. И тогда американцы туда уголь для печек самолетами завозили, грузовыми, даже памятник поставили, там такое, что это, там связь, понимаешь, они там спасали немцев туда-сюда. Ну, как говорится, во все эти игры вдвоем можно играть. Ну, вот Советского Союза не стало, в результате бросили мы их, они там бились, как львы, там нет, никакого благополучия вообще не видно. При этом методы организации хозяйства какие-то настолько странные, что у них там... овощи, фрукты по карточкам. Ну, когда я там был, я в 2010 году, по-моему, летал. Тропики, джунгли. У вас это апельсины, что ли? Не зря, что вы их по карточкам даете. Ну, как-то для нас масса вещей странные. Ну, тем не менее, держатся. А жизнь не очень богатая. В первую очередь, и именно потому, что это американцы жить не дают. Вот эта замечательная демократическая нация, которая всех любит, выступает за равные права, и то, что они делают сейчас, это, ну, абсолютно то же самое, что они во всех своих цветных революциях устраивают. То есть резко снизить уровень жизни населения, чтобы вы сказать, что в этом виновато их правительство, чтобы вы его возненавидели, снесли, ну, а потом мы придем и организуем вам новую жизнь. Вам не понравится никому и ничего, но будет уже поздно, потому что вы под нашей железной пятой. Было, кстати, когда-то произведение такое «Железная пята» у Джека Лондона. Всем интересующимся рекомендую почитать. Ничего с тех пор не изменилось. Словесная оболочка немножко другая, а так, и это все тоже самое воздействие на массы, снижение уровня жизни, лишим воды, еды, всего, как вам такое. А вот и мы с пушками, танками и своими марионетками.
Скажу честно, были мысли в ближайший отпуск слетать на Кубу, но после ситуации в Венесуэле...
Сейчас уже не очень.
Как-то оно не очень, надо что-то явно поближе и туда, куда вот так вот напрямую американцы, по крайней мере, не представляют. Вообще очень сложно, если смотреть на карту сегодня, куда там кто...
Курорты Крыма.
Поэтому, да.
И Краснодарского края.
Вот как раз к этому я и подводила. А, ну что, давайте посмотрим, что у нас в стране происходит. На самом деле очень много, ну, скажу по-простому, такого трэша.
Всякого.
Трэша,
да.
Всякого. Да, давайте коротко пробежимся. А Кузбасс прославился в очередной раз не самыми лучшими новостями. И там сейчас Следственный комитет, ну, уже отчитывается об итогах, которые есть вот к этой минуте. Говорится о том, что вирусная инфекция в интернате в Кузбассе, значит, она распространялась из-за халатности, ну, непосредственно там и персонала, и вообще сейчас все какие-то детали выясняются. Я напомню, в психоневрологическом интернате 9 человек погибли в течение...
Скончались.
В течение месяца. До этого это там же была история, ну, я имею в виду в Кемеровской области тоже, с роддомом, вот та самая несчастная.
И тоже 9
младенцев. Ну, разные учреждения, но вот почему-то оно как бы так получается. Сейчас еще более 50 постояльцев интерната, они там остаются, ну и часть пациентов готовится к...
Я не доктор, но это учреждение закрытого типа, где психически нездоровых людей содержат в хорошем смысле. А значит, это, по большому счету, больничные палаты. Я сильно сомневаюсь, что они там в отдельных комнатах каждый живут. Больничные палаты. И это накладывает определенный отпечаток. Это раз. Во-вторых, это нездоровые люди. И нездоровые они могут быть и, как правило, бывают. Не только там с головой нехорошо, но и остальная физиология страдает. Некоторые не ходят, например, лежат. А значит, организм ослаб. Они же не спортсмены и даже не физкультурники. Организм ослабленный, и вот... зашла инфекция. Ну, перво-наперво-то это, как ты понимаешь, надо засечь. Но для начала надо делать прививки. Начнем отсюда. Если кто-то заболел, это надо засечь и больного изолировать. Для этого нужны изоляторы, то есть помещения, где их можно содержать отдельно от других. Ну, а если этим не заниматься, и вот они... Я не знаю почему, только предполагаю. Но вот они заболели, много ли вокруг нас людей от гриппа умирает. Ну, есть, безусловно, У меня при советской власти одноклассница в 5 классе от гриппа умерла. Поэтому когда там про ковидлу говорят, что от ковида-то никто не умирает, ну, друзья, да. Ну вот, ослабленные организмы, тут не доглядели чуть-чуть, там не доглядели. Вот результат, 9 трупов, караул. Ну, надеюсь, Следственный комитет разберется.
Непонятно, что там именно с Кузбассом происходит в этом плане, почему так получается. Наверное, ну, будут сейчас вопросы
с роддомом понятно. Выше. Роддома закрыли, это раз, а значит, получается дикая скученность. А конкретно этот роддом, он предназначен для детей с какими-то дефектами. То есть не сильно здоровые матери, не сильно здоровые дети, естественно, они будут умирать чаще. Поэтому вот так.
С одной стороны, да. С другой стороны, почему в одном регионе, а почему, ну, и там медучреждения, давайте так, да, если совсем собрать это в кучу.
Если административно углубиться, все это надо проверять постоянно. Конечно. То есть должны приезжать проверяющие, неважно откуда и от кого, наблюдать за ситуацией, выявлять недостатки, давать рекомендации и следить за тем, чтобы недостатки были исправлены. Если этого не происходит, ну вот, вот так.
Я слышала сегодня одно из мнений, но, естественно, многие стали комментировать эту трагедию. И там, если открывать карту, ну, говорили о том, что этот интернат находится там, да, в неком поселке очень далеко. И, собственно, чем дальше якобы подобное учреждение, тем меньше там каких-либо проверок, а значит, ну, мне кажется, это не оправдание. То есть, да, вот факт того, факт географии, ну, а что значит? Ну, и там должна быть проверка, и в центре большого города, и ну, там по-хорошему.
Вот я когда-то трудился во всесоюзном санатории сантехником. Вот я прихожу в свой лечебный корпус ежедневно на работу, ну, кроме выходных, понятно. Что ты первое делаешь? Совершаешь обход. Угу. Для начала тебе сообщают, где за ночь что сломалось, да. Ты на это в первую очередь обращаешь внимание, совершаешь обход, пошел, посмотрел, где что течет, где что не течет. Это моя служебная обязанность. А у вас? Если проверка что, должна каждый день приезжать? Ну, вы в безумие это не впадайте. Раз, там, я не знаю, в месяц, ну, условно, ну, наверное, достаточно. И даже если далеко, у всех теперь есть машины, а федеральные трассы в состоянии выше всяких похвал, что не доехать, что ли, несерьезно.
А еще одно неприятное событие в Ленобласти. Это произошло во Всеволожском районе, в школе. Ну, может быть, видели уже эти кадры. Там сейчас следователи заинтересовались всем этим и возбудили дело. А школьницу, ее одноклассники, наверное, либо какие-то там знакомые, значит, по школе, закрыли в туалете, начали хлестать мокрыми...
Одноклассницы, значит, раз закрыли в туалете, значит, это были девочки.
Были девочки, да.
Одноклассники, одноклассницы.
Одноклассницы. Да. Были девочки, но там и по кадрам видно, потому что хоть они некоторые, да, вот обидчики в капюшонах, но там женский голос, женские руки, ногти, то есть, ну, там очевидно, что это девчонки, вот. Ну, в общем, хлестали ее какими-то мокрыми тряпками, ну, говорили из разряда, тут сейчас матери, если ты что-то скажешь, ну... Матери не пришлось говорить. Сами же сняли, сами же куда-то это все вылили. Ну и, собственно, сейчас разбираются. Я надеюсь. Ну, хотя вот что, ну вот исключат их, допустим, в теории. А если куда? Куда? Да, вот куда? Куда они пойдут? А в другой школе? Вот можно ли как-то вообще, ну, я не знаю, профилактировать буллинг, травму?
Надо знать, чем ваши дети занимаются. То есть в классе надо вести, приготовьтесь, оперативную работу, не, как это у нас принято говорить, стукачей плодить, а разговаривать, общаться надо, надо знать настроение, кто там главный среди мальчиков, кто главный среди девочек, чего они делают. Этот волшебный мир детей, я многократно говорил, я в 6 школах учился, я примерно к 3 уже все понял, как этот чудесный мир детства устроен и чем они там занимаются. Это заблуждение, там нет никакого волшебства. Дети, существа достаточно жестокие, за ними надо внимательно смотреть. Многократно приводил пример, когда на малолетках содержат в камерах малолетних, туда обязательно в камеру помещают взрослого мужика, который физически не даст им калечить и убивать друг друга. Без этого вообще нельзя. Если вы думаете, что школа чем-то отличается, ну, это примерно как обычная кастрюля отличается от скороварки. В обычной кастрюле у вас 3-4, ну, там, не знаю, 3 часа вариться будет, в скороварке за полчаса сварится. Вот вся разница. А так процессы абсолютно одинаковые. Ну, совершенно очевидно, в школе есть какая-то главная девочка. Вокруг этой главной девочки сосредоточена пристежь, которая ее крепко поддерживает. Вот они, собравшись все вместе, бьют вот эту вот девчонку. Можно ли про это узнать? Ну, про процесс избиения, ну, раз уже не узнали, значит, ничего не отлажено, и никто ничего не понимает и не знает. Вы будете иметь дело с последствиями. Это плохо, плохая педагогическая работа, раз. Во-вторых, ну да, а что вы с ними сделаете? Вот мы с интересом же как-то раз узнали вместе с президентом, что, оказывается, в нынешних школах нет оценок за поведение. Вот это да.
Ну, там сейчас всячески
пытаются. 1 сентября обратно вернуть. Вот. Ну, хорошо, вот советская власть.
Мне, извините, оценки... мне кажется, этим девочкам все равно на оценку на поведение, если
может
они
быть.
Такое говорят.
Оценки по поведению, которые влияли напрямую на твою дальнейшую судьбу. Если ты совсем плох, например, уже вот на грани уголовных преступлений, а это уже практически оно, тебя из школы отчислят и отправят в спецшколу. Ну, это, так сказать, с усиленным режимом воспитания будет. Ну, так тогда такое было, эти учреждения были, а теперь их нет, а куда вы их? Я не совсем понимаю.
А давайте про родителей. Вот мы говорим про воспитание. Тут как раз такой вопрос взаимосвязи. Не у всех родителей, учитывая, как они воспитывают детей, что они творят, ну, логично, могут появиться дети, которые при этом
будут... Не все родители, опять-таки, погружены в этот волшебный мир детства. Я тебе уверяю, для большинства поведение вот их детей, которые вот этим вот в сортире под видео занимаются... Жуткое открытие.
Я про другую историю в Воронеже произошла. Она, причем ее кадры появились буквально там за минуту до нашего эфира во вторник, но не было вообще никаких деталей и понимания, что и где происходит, и насколько эти кадры реальны. Да. Теперь известно, мужчина, то ли он там пил с кем, то ли что, он привязал своего несовершеннолетнего, там, около 7 лет ребенка, сына, начал спускать, значит, с 7-го этажа, ну, и потом поднял назад. Слава богу, мальчик не сорвался в этом плане, ну, и там уже занялись тоже этим делом, выясняете вообще, что там с родительскими правами. Но вот как у такого папаши, ну, вот ребенок потом кем станет, если с ним вот так вот? Ну, вряд ли он будет самым добрым,
папа его надлежащим
самым...
образом воспитает, да.
Честно?
Не знаю, мы не можем угадать, кем он станет, но подобные вещи... Даже с кошкой вытворять, мягко говоря, неловко. А ты с человеком такое делаешь, еще это снимаете. И для, то есть для вас это нормально, да?
И его никто не остановил.
С 7-го этажа на веревке.
Зимой в футболке.
А рука у тебя пьяный, наверное. А рука у тебя дрогнет. А вот просто проскользнет на 2 метра, а там какие-нибудь ящики висят эти, знаешь, как раньше, цветы сажали там, а он челюстью об нее хлоп, все зубы нафиг, челюсть пополам, как, и глаза выскочат. Ну, я не знаю, безумие какое-то. Я помню как-то несколько лет назад какой-то там примерно такой же там младенца в снег бросал.
Да, да.
Так вот там всем интернетом гоняли. В общем-то, покарали вроде как серьезно. Надеюсь, и этому мозги на место вправят.
Про того младенца в снегу, которого кидали относительно недавно, все активно его вспоминали, потому что была другая нашумевшая история. В крещенские морозы, ну, на крещение, да. Я имею в виду, да, там, значит, взяли годовалого ребенка, или даже года ему не было, начали опускать, отец вместе с младенцем начал окунаться. Угу. Это тоже все, ну, как бы споры возникли. Но, кстати, шумихи было при этом, мне кажется, все равно меньше.
Ну, это же религиозное, как ты понимаешь. Мне, с одной стороны, интересно, в каком месте реки Иордан Иоанн Креститель Господа нашего Иисуса Христа макал в прорубь. Покажите. Ни в каком. К чему вы это делаете?
Так многие священники
зачем?
Говорят, что это не имеет отношения.
Естественно. Я бы сказал, священники, у которых голова работает, это не имеет никакого отношения к христианской вере, в том числе и к православной. Если этот гражданин волочет своего ребенка макать в рамках религиозной процедуры, вон у нас тут неподалеку несколько лет назад прорубили Иордань, пришла мама, папа, двое детей, мама дважды перекрестилась, прыгнула в прорубь, и ее тут же под лед унесло. Все, мама утонула
воля Божья или что это такое? Ну, вы не понимаете, что место для этого погружения в прорубь, ну, его оборудовать надо, чтобы там течение тебя под лёд не унесло, забор какой-то, доски там поставьте. Нет? Ну, вот результат. Ну, как так можно вообще? И с другой, даже если не про детей, то вы что, на полном серьезе считаете, что для человека, который не занят физкультурой, не занят закаливанием, вот он возьмет, прыгнет в ледяную воду, и от этого ему здоровее станет, да, опубликуйте статистику, а сколько там человек, у кого оторвались тромбы, еще чего-нибудь, и они после этого замечательного мероприятия взяли и умерли. Ну, опубликуйте, нам интересно, да. И уж тем более я бы не разрешал, просто запрещал бы детей тащить. Ну, что это такое?
Знаете, у меня один раз была такая показательная история, я никогда не в проруби не купалась вот таким вот образом, ни в каком январе, и мне надо даже смотреть, честно говоря, ну, не мое. Один раз было в Крыму, не помню возле какого города, но там какой-то старый, значит, мужской монастырь, который сейчас абсолютно 15-16 века, там сейчас для всех открыто, экскурсии, все как обычно. Я была подростком, мы, значит, с родителями приехали, и туда в том числе пошли. Ну, и мама говорит, ну, давай в купель вместе, значит, окунемся. Ну, там дали вот эти вот специальные распашонки, окунули. Ну, на следующий день у меня температура 39.
Бывает.
Не потому, что из меня изгоняли, извините, бывает. А потому что, ну, организм не был к этому готов.
Ну, тут вопрос, это, полезно закаливаться или нет? Полезно. Но если это регулярно происходит, вот я с утра набегался, как конь. Залез, включился холодный душ, горячий, холодную воду, горячую, контрастное
но
обливание.
Но вы же не сразу так, вы постепенно.
Естественно, выскакиваешь, приплясывая. Могу я залезть в холодную воду? Ну, могу, ничего со мной не будет, я просто не любитель вот этого. А если не подготовленные люди, ну, это неправильно, друзья, нет.
Давайте на другую тему, немного времени у нас осталось, но не могу не спросить. Вы бы поверили, ну, вообще, какое бы было ваше отношение? Вы пришли на лекцию к миллиардеру, который вам рассказывает про то, как делать деньги на криптовалюте, и не только, а сам он сидит в дырявых носках.
Нормально.
Нормально?
Он же миллиардер, да.
Может,
это же,
позволить?
По большому счету, ученый Паганель, который разбирается в букашках, бабочках, жучках, а остальное его вообще не интересует. Он не знает, с какой стороны одежду надевать. Вот жена все делает, а он этим только пользуется. Это ж этот Виталик Бутерин, да? Ну, миллиардер Виталик, ну, молодец, на своем участке осуществил прорыв, заработал огромные деньги, а носки для него сильно вторично. Хотя, честно говоря,
но
для меня...
Ну, неприлично.
Не, для меня загадка, он почему-то сидит в носках без обуви.
А там Таиланд, и там, видимо...
Ну, ходи босиком. Для меня загадка в другом. При таких деньгах я бы назначил специального человека, который смотрел бы за целостностью моих носков и готовил бы мне шмотки к выходу. Вот... Почему этого нет?
Объявление на Авито.
Да.
Ищу человека, который будет следить за моими носками, чтобы там ни в коем случае не было дырок, ну или, по крайней мере, в том месте, где это будет заметно всем, когда я читал лекцию.
Вот это некая Мэри Поппинс у тебя должна быть, или дяденька, я не знаю, дворецкий какой-нибудь, там, который за этим делом будет смотреть. Вроде все нормально.
Носки могут быть дырявые у всех.
Да.
И колготки, как девушка сказала.
А нынешние
тоже
носки,
может произойти.
Которые дырявятся непонятно когда, да.
Ну, надо же как-то в моменте решить эту ситуацию. У школы, тем более, пришли другие люди тебя послушать, сфотографировать, ну и вот ты
получилось
стал героем.
Прикольно, да.
Героем смешных картинок. А с самого сегодняшнего утра был такой жесткий спор у ведущих радио «Спутник» в том числе, по поводу рекомендации от замглавы Минфина, что женихи должны покупать кольца только с натуральными бриллиантами.
Да.
Ну,
он рассказал, что это концерн De Beers придумал для того, чтобы бриллианты продавать, потому что они нафиг никому не нужны были. Придумал De Beers, навязал всем, покупайте, и тут вдруг наши люди. Вы в доле с De Beers'ом, что ли, или что? Или вы наши продаете? Непонятно.
Вопрос остался.
Очень много
вопросов.
Может
быть, потом вернемся к этой теме. Друзья, не оставайтесь с нами, никуда не уходите. Дмитрий Юрьевич вернется сразу
Татьяна.
После выпуска новостей. Я желаю всем хороших выходных.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Алена. Всем нашим зрителям и слушателям пламенный привет.
Дмитрий Юрьевич, вы знали, что бывает День Деда Мороза и Снегурочки?
Нет.
Вот я тоже не знала, но когда я готовилась к нашему эфиру, я выяснила, что вот 30 января – это день Деда Мороза и Снегурочки. День, когда зима потихоньку, по мнению людей, кто придумал этот праздник, отступает, и мы чествуем сказочных героев. Вы вот заметили, что 30 января как-то отступала зима?
По-моему, февраль славится просто морозами, вьюгами, и вообще нет, никогда не видел, чтобы отступало.
Да, так более того, оказывается, есть какие-то народные приметы, мне даже интересно, кто их придумал и у кого они соблюдаются.
Идиоты, как обычно, Алена. Все народные приметы, вот если ты живешь в Пермском краю, например, или в Казахстане, или в городе Ленинграде, на берегу Финского залива, или в Москве, вдалеке от Финского залива, везде все абсолютно разное. Поскольку вот я жил в городе Ленинграде, да, а дача у меня была 121 километр в сторону Новгорода на юг, то есть это ровно 1 градус. Погода совершенно разная. Вот в Питере одно, хмарь, дождь, снег, ветер, а в Новгороде нормальная русская зима, и никаких ветров, и никакого безобразия. Как же это так? Всего 1 градус. А оказывается, есть народные приметы, да, я с них просто вот слезы вытираю от восторга.
А вот, кстати, про народные приметы. Я тут на такое любопытное видео наткнулась. Фонтанка схватилась льдом, и петербуржцы вышли гулять прямо по реке. И в комментариях люди разделились на два лагеря. Одни утверждают, что только коренной петербуржец пойдет через фонтанку, другие говорят, что это понаехавшие пойдут через фонтанку. Вот, Дмитрий Юрьевич, у вас такое было? Вы через фонтанку-то как, ходили по молодости, может быть?
Я в молодости жил в Купчино, и до фонтанки вообще не доходил. Там могли морду набить, мы туда не ходили. У нас свои развлечения были. Жители города Ленинграда и Санкт-Петербурга постоянно ходят поперек каналов и речек, когда они как следует замерзнут. Там есть специальные спуски, можно взять, и мимо моста они и по Неве ходят, что характерно. Если как следует замерзло, то это радикально сокращает расстояние, поэтому ходят постоянно.
Но все равно это как-то опасно, и поэтому хотелось бы призвать наших слушателей и зрителей не испытывать судьбу. Мне даже смотреть видео было некомфортно, но кто-то же и детей берет и показывает подобный пример. Ну, как так-то?
А вот тут что-то никто не рассказал. Это коренные или понаехавшие с детьми-то ходят? Было бы интересно узнать.
Ну, а вы как считаете? Вот, кстати, на чьей вы стороне? Коренные или понаехавшие фонтан?
Отмороженные, да без разницы.
Третья группа. Ну, не посмею спорить. Но смотрите, есть приятные новости, связанные со снегом, льдом. В день завершения, как кто-то считает, зимы, из Москвы один папа со своим ребенком решил построить разноцветную иглу изо льда. Они сделали цветной лед, принесли каркас из дома, все это заморозили и по частям собрали крепости. Получилось очень так по-настоящему, по-зимнему, ярко и красиво. Мне кажется, это такое прекрасное времяпрепровождение со своим ребенком. Я даже не задумывалась, что так можно правда сделать. Наверное, у меня есть теперь, знаете, такая мечта номер 125 – построить со своим сыном ледяной замок цветной.
Интересное начинание, да. О, молодец, мужчина. Я тоже себе в следующем году такое сделал. Я сразу подумал, надо купить пластмассовых ведер, налить у них воды, она замерзнет, а потом из этих ведер перевернутых всякое понастроить. Да-да-да-да-да. Хорошая мысль, спасибо, дяденька,
да,
молодец.
Это классное развлечение. А у вас в детстве какие были зимние развлечения, помимо слепить снежного снеговика или, не знаю, санки, горки?
Да, в детстве лепили снеговиков, потом я вырос, мы стали лепить снежных баб, то есть женщин со всеми их прелестями. Ну, там соседи возмущались, поэтому пришлось поломать, черт возьми. Потом мы в снежки играли, но игры в снежки, когда все в разных весовых категориях, если тебе в башку прилетит хороший снежок, в который заботливый товарищ, чтобы тебе было интереснее, еще кусок льда туда засунет, запрессует, а потом тебе это по башке прилетит, больно, неприятно. Я не очень это любил.
А в детстве было хорошо, да.
Ну, в детстве... Вот, кстати, Дмитрий Юрьевич, а вы в детстве снег ели? Я тут смотрю, что кто-то снег ест. Ужас какой.
А как же?
Ужас какой. Ну,
в наше время экологическая обстановка была не та. Все жрали, а не ели. Ты же бегаешь все время по улице, жарко.
Но он же безвкусный. Зачем его есть? Это в чем прикол? Я вообще не знала, что кто-то ест.
О, у него вкус снега. Как-то невкусный, вкусный. И пить хочется, вот, поэтому не от любви к тому, чтобы снег поесть.
Ну, смотрите, в соцсетях стал набирать популярность необычный способ приготовить мороженое. Это брать снег, добавлять в него соль, ставить кастрюлю, а внутрь заливать 33% сливок с ванильным сахаром и непрерывно помешивать. И спустя 10-15 минут, в зависимости от погоды, масса застывает и превращается в полноценное мороженое снежное. Ну, кто-то уже кто попробовал, пишут, что вообще очень вкусно, очень здорово. Но, друзья, там же вот сейчас что только не насыпят в этот снег, что, ну, там всякие испарения, еще что-то, но он же грязный, мало ли какая собачка там пробежалась, просто вы не увидели, там сверху уже присыпало снегом. Как люди не боятся снег есть, если он желтый под этим первым слоем?
Разбросать известные кучи и взять чистого снега, да? Я бы не стал с улицы снег брать, нет. Мороженое, ну, чего, масса рецептов, интернет у всех есть, масса рецептов есть, и исключительно вкусное получается, если сам делаешь. Не просто так его итальянцы придумали. У итальянцев исключительно вкусное мороженое. Я с удовольствием всегда ел.
Да, поддерживаю. Я помню, как в последний день в Риме я с больным горлом, но я взяла этот джелато, думаю, ну как это не попробовать-то? Ну позор, не попробовать. Хотя мороженое я не очень люблю. Но я поняла, что я просто не ела вкусное мороженое. Вот в Италии мороженое я очень люблю. А дома я мороженое не люблю. Но к другим развлечениям опасным новогодним, смотрите, тюбинги оказались страшнее ледянок, они развивают слишком большую скорость. Какое удивление, из-за чего взрослые дети часто падают с них и поступают в больницы, но есть еще такой особый вид сверхразумов, который привязывает эту подушку от тюбинга к машине и начинают как-то передвигаться. Мне кажется, что мы даже с вами в прошлом году обсуждали случай, когда такая плюшка попала под машину. Поэтому, друзья, есть специальные места, в которых можно покататься на тюбинге, но привязывать...
Значит, вот при советской власти такого не продавали, но многие пользовались камерами от колес. Раньше в камерах были колеса, вот ее там с собой притащить, надуть и на камере кататься с горы. Меня это даже в детстве сильно удивляло. У нас вот под Питером есть такой населенный пункт Кавголова, куда все ездили кататься на лыжах с горок. Ну, вот эта покрышка, их тогда ватрушками не называли, вот это на этой покрышке несется. Во-первых, гора неровная, все были неровные. Она на неровностях подскакивает, и чем больше неровностей, тем сильнее она скачет. И это все замечательно до тех пор, пока тебя не перевернет и башкой об снег не приложит. Хорошо, если об снег, а не об твердую землю. Я все время, даже по молодости, я все время смотрел с ужасом. Я пару раз на таком катался, где относительно спокойно, но в целом нет. А сейчас, поскольку это повсеместно, и давайте детям дадим, они пойдут кататься, ну, хорошо, да, вот он разгонится с горы, а потом об дерево приложится где-нибудь спиной. Ну, и позвоночник пополам. Вам точно это надо? Вот у меня один вопрос. Хорошо, башкой приложится, рукой, ногой что-нибудь сломает. Ну, на мой взгляд, это настолько травмоопасное устройство, что лучше не надо. Нет.
Ну, зимних развлечений, конечно, тьма, но хотелось бы, чтобы они были безопасными для жизни каждого, поэтому,
да,
друзья, пожалуйста.
А за машиной, мы же это, физику-то все в школе учили, вот вы едете прямо, а сзади на 10-метровой веревке это самая ватрушка. Вы начнете поворачивать? Направо, налево, неважно. А ее вынесет туда обязательно. Если вы физику учили, то вы это понимать должны. Но если не понимаете, то увидите, как вынесет через встречную полосу, а там кто-нибудь едет. А идиот, который за рулем, он физику не учил. Все. Все, хорошо, если только покалечь, то убьют. Ну, несерьезно.
Ой, Дмитрий Юрьевич, я хочу побубнить. Я вот сейчас ехала на эфир со скоростью 35 км в час к разговору о том, что люди не думают наперед, что может произойти. Вот Москва вся засыпана, засыпана страшно.
Так.
И скользко АБС срабатывает просто без остановки. Вместо тормозов работает АБС. И вот эти вот сверхразумы, которые подрезают на скорости 80, когда весь поток едет 35, ну, пожалуйста, сверхразумы, если вы сейчас нас слышите, скажите, ну, ладно, вам свою машину не жалко, ладно, вам свою жизнь не жалко, ну, пожалуйста, пощадите других. У других людей есть семьи, есть какие-то обязательства перед людьми, не знаю, за финансы свои и так далее. Вы когда такое творите, ну, ладно, вам на себя плевать, на других можно, пожалуйста, не плевать. Не ваше же, в конце концов. Спасибо, Бубнюш, окончен.
Да. Зима, время опасное, да.
Да, меня это просто удивляет. Я вот сейчас еду, думаю, ну вот я понимаю, что я могу прибавить скорость. Я рисковала опоздать на эфир, но я как-то выбираю собственную жизнь, нежели какие-то трагичные истории. Ладно, все, не буду бубнить. Вот смотрите, вчера вышла новость, а потом подоспело опровержение, но я репостнула эту новость к нам в телеграм-канал «Пятница так. вечер плюс вторник». Она, на самом деле, вызвала активное обсуждение, и меня она тоже зацепила, потому что можно сказать, что она напрямую касается меня. Значит, появляется информация вчера утром, что в 26-м году в России полностью отменят бакалавриат и магистратуру, и на смену придут базовое высшее 4-6 лет и специализированное высшее 1-3 года образования. Реформа затронет абитуриентов 26-27 года, изменения, значит, нацелены на углубление подготовки и так далее. Но позднее депутат Ксения Горячева опровергла слухи о массовом переходе вузов на новую модель, и она сказала, что это будет какая-то частичный будет переход, но очевидно, что где начинается эксперимент и частичный переход, есть шансы, что со временем эта система коснется всех. Почему меня эта тема оставила неравнодушной? Я, с вашего позволения, поясню, что я жертва как раз вот этой системы. Я когда училась в институте в 16-м году на втором курсе, у меня за 2 недели до экзаменов вдруг те предметы, которые были обозначены «сдаем зачет», превратились в «сдаем экзамен». И у меня вместо 4 экзаменов стало 9 экзаменов. И в течение 2 недель у нас были консультации просто по 9 часов с педагогами, и мы проходили материал, который, по идее, должны были пройти в следующем семестре. Нам ничего толком не объяснили. Мы сказали, ну ладно, подготовились, с горем пополам эти экзамены сдали. И вот наступает 2018 год, я оканчиваю институт, а я целенаправленно училась на отличный. Я училась на бюджете, это важный момент, потому что я планировала продолжать обучение на бюджете, и я училась на отлично, чтобы поступить бесплатно в магистратуру на бюджет. И вот я поступаю в магистратуру, сдаю все экзамены на высший балл, и мне говорят, вот так как в 2016 году в те 2 недели их зачеты превратились в экзамены, у вас теперь, мадам, диплом специалитета. Это значит, что у вас полное высшее. И магистратура приравнивается ко второму высшему. Неважно, сколько у вас баллов, теперь вы обязаны за нее платить. Вот такая вот прикольная система с бакалавриатом, на который я поступала, превратившаяся в специалитет, и потом переход в магистратуру. И я когда прочитала эту новость, я думаю, ну если это действительно станет правдой, это круто, потому что я пострадала от этой системы. Как вам, Дмитрий Юрьевич, история? Класс?
От нее вся страна пострадала. У тебя, так сказать, частный случай, да, частного безобразия. А в целом, вот когда эту так называемую болонскую систему внедряли, для чего? Я в те времена уже не учился, но я прекрасно помню, как нам всем рассказывали, а это для того, чтобы российские дипломы были приравнены к дипломам западного образца. То есть вы сможете поехать на Запад, и там ваш диплом имеет вес, силу там и всякое такое. Ну, с одной стороны, чушь собачья. Вот вы, например, медик, и поедете в США работать, или в Израиль, или в Германию, и приготовьтесь. Там, во-первых, все лекарства называются по-другому, просто по-другому, это раз. Во-вторых, там совершенно другие схемы лечения. И, что самое страшное, там язык другой, и вам придется учить новый язык, переучивать, выучивать все лекарства и схемы лечения. Какое отношение имеет к тому, ваш диплом там соответствует, чему-то не соответствует? Если вы думаете, что вы инженер приедете и гениально говорите по-английски, на иврите или на немецком, это не так, это чушь. Вопрос в другом. А вот это вот ключевое, что наши студенты, закончив наши вузы, смогут уехать на Запад и там работать. А это за каким бесом, объясните мне, пожалуйста? Здесь что, кузница кадров для западных стран? Выискать талантливых людей, дать им бесплатное образование, а потом они уедут работать на Пентагон, да? По-моему, гениально. Тот, кто все это затевал, вы давно бы их уже поймали, честное слово, покажите народу этих гениев реформ образования. Нафига это было надо? Это как-то повысило уровень образования? Это как-то повысило количество шибкограмотных, да? Я помню, был как-то в городе Цюрихе, меня там везли, мимо местного университета и говорят, обратите внимание, университет города Цюриха дал миру, вот на фронтоне висят, 17 нобелевских лауреатов. У нас как количество нобелевских лауреатов против этих, после этих идиотских реформ как-то подскочило? Нет? Или только вот как тебе нервы треплют какими-то идиотскими абсолютно выходками? Нет, нет никаких нобелевских лауреатов. То, что, чему в школе учат, это мы все в интернете видим. То есть тупизна, безграмотность, хамство и прочее просто зашкаливают. Ничего подобного, кстати, в тоталитарном Советском Союзе даже близко не было. Ну и где результаты-то? Кто всем... Ну, мне хочется надеяться, что то, что ты говоришь, вот начали вот это отменять, мне очень хочется надеяться, что вот в данном случае приходят в себя... возвращаются к трезвому рассудку и возвращают то, что действительно в обучении и образовании будет работать. Мне хочется на это надеяться. Вот.
Дмитрий Юрьевич, а у вас нет такого ощущения, может быть, оно у меня ошибочное, поправьте, что сейчас мы срочно взялись за отмену такого режима образования, потому что вот нам нужно отходить от всего западного, что мы успели перенять?
Ну, наверное, не от всего надо отходить. Первое, оно же главное, что надо с Запада перенять, это дисциплину во всех проявлениях. Дисциплину при обучении, дисциплину в работе, дисциплину во всем. Вот это надо перенимать изо всех сил. Да, образование у нас свое хорошее. Хорошее образование было одно из лучших в мире, если не лучшее в мире. Его ломали-то специально для того, чтобы в стране не было инженеров, врачей, учителей. Это вот когда наши придурки, ой, вот необразованными легче управлять темными. Это не так. Советский Союз поломали наилучшим образом образованные. И... кто их заставил? Американцы. Ну, отчасти сами идиоты. А рулили всем этим американцы. Ну, есть ли что-то на Западе хорошее? Да навалом всякого хорошего. Не надо просто овцой, вот, на которую на веревочке ведут, на мясобойню. Вот не надо овцой быть категорически. Надо быть самим собой и делать то, что тебе выгодно, а не то, что тебе советуют сотрудники ЦРУ сделать со своей наукой, со своей промышленностью, культурой и всем остальным. Вот.
Дмитрий Юрьевич, ну вот раздел, объясните блондинке немножко симпатичный, а зачем вообще было тогда отходить от системы образования Советского Союза, если она давала хорошие результаты? В какой момент это произошло и зачем?
Во-первых, с одной стороны, это советники с Запада предлагают делать вот такое, они на это выдают деньги, например, они спонсируют все эти программы, они, во-первых, мы будем вам платить в долларах, часть наличными, мы вас отвезем в США поменяться опытом, это для советского человека полет на Марс был менее значим, чем поездка в США, и, в конце концов, подарим вам видеомагнитофон. В результате за $300 граждане давали настолько разрушительный результат, что там с атомной бомбой не сравнишь. Ломали изо всех сил. Ну как, они же лучше знают. Это же европейцы, это же американцы. Вы-то сиволапые, вы-то чё вы там можете понимать? Напомню нашим дорогим слушателям, при товарище Сталине это была такая, не сказать уголовная статья, но называлось это «Низкопоклонство перед Западом». Своей башкой думать надо, свое надо делать хорошее, хорошее оттуда перенимать, а плохое – нет. Вот на этом должны быть сосредоточены, а вовсе не на уничтожении системы образования, промышленности, армии, госбезопасности. Безопасности, вот ломанием занимались, а вовсе не строительством.
Ну а как взращивать мотивацию в школьниках, в студентах, чтобы человек действительно хотел учиться? Вот я думаю, хорошо, мы 10 раз поменяем систему образования, а если даже мы сделаем там самую идеальную систему образования, ну вот будет какой-нибудь бестолковый студент, который вечно срывает пары, или школьник, ему это неинтересно, ведь тот, кто хочет научиться, Дим Юрьевич, он же по любой системе в любом месте научится.
Не совсем. Это тоже вещи специфические. То есть, если вот 30 лет долдонили про капитализм и всем объясняли, что главнее денег ничего в жизни нет, только бабки. Сколько ты зарабатываешь, какой у тебя уровень потребления, как сладко ты жрешь, с кем ты спишь, куда ты ездишь. Все, никаких других критериев нет. Ну, приготовьтесь, как говорил Хаджа Насреддин, приготовься, имам, я сейчас тебе открою такую истину, от которой у тебя может помутиться рассудок. Так вот, денег больше всего на свете в США, они их там печатают. Если вы собираетесь конкурировать с США в деньгах, сразу у вас ничего не получится. Это бессмысленно. Деньги печатают в США. Все. То есть вы людей, значит, выискиваете, обучаете для того, чтобы они уехали в США и там работали на Пентагон. По-моему, отличный, так сказать, путь развития государства. Все это должно быть пресечено. Детей воспитывать можно только личным примером. Детей вот в настоящий момент, их уже законодательно надо ограждать от интернета, от социальных сетей и особенно от поднимающегося искусственного интеллекта. Вон, турки уже законодательно запрещают детям пользоваться искусственным интеллектом. Почему? А чем дети занимаются с помощью ИИ? Ну, перво-наперво головы учителей и одноклассниц приклеивают в порнографию. Вот. А надо это допускать? А вот я даже представить не могу, если там девчонки, мальчишки, учительницы, директору вот такую вот порнографию слепят, выльют в интернет, и ты никогда от этого не отмоешься. Никогда. Тебя это преследовать будет всю оставшуюся жизнь. И твои дети это увидят, и твои внуки это увидят. Это навсегда вообще. Должно ли такое быть? Ну, с моей точки зрения, нет. То есть вопрос комплексный. Он это, знаешь, вот по щелчку пальца. Раз сделаем здесь вот такое, и все сразу наладится. Нет, так быть не может.
Вот, кстати, про дипфейки. Как раз в Британии 8-летняя ученица создала и распространила видео, где используют фото педагога с сайта школы. И несмотря на признание, что девочка действительно сделала пакость, ее не наказали, но из-за скандала, который Конечно. Обрушился на репутацию педагога, педагог была вынуждена уволиться, а девочки сказали, ну это же ребенок. Вот где граница между между ты ребенок вообще что-то попутал?
У дураков этой границы нет и быть не может. Знаешь, это как в присказке. Дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так, потому что ты дурак. И как это не печально, ну вот оно, пожалуйста. Причем каким образом этот ребенок получает доступ к такому софту, и где это в 8 лет можно такому научиться? Это первый эксперимент был, второй, третий. Что еще она делала? Родители учили, не родители. Ну, глупость, конечно. Ну, придет этот благословенный Запад к тому, к чему он уже пришел, к полному уничтожению, развалу и коллапсу. Прав был гражданин Шпенглер, когда писал про закат Европы. Мы вручную фактически вот уже наблюдаем финал.
Ну, в который раз уже упоминаем Шпенглера. Но, да. Смотрите, попытки все-таки навести какой-то порядок со сложными детьми, они возникают. Вот, например, депутат Государственной Думы Андрей Свинцов предложил для предотвращения насилия в школах переводить трудных подростков, включая детей мигрантов, в коррекционные учреждения с жесткой дисциплиной. И он предлагает...
И сначала надо организовать и построить эти учреждения.
Но он предлагает обучать их рабочим специальностям, не требующим глубоких знаний, например, шахтеры или водители. И также депутат выступил за охрану школ силами Росгвардии и обязательное психологическое тестирование учеников дважды в год. Мы прервемся на новости на
радио... Говорят, у нас некомплект 40%.
Простите, прервемся на новости на радио «Спутник» и обсудим после них. Оставайтесь с нами.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, мы продолжаем программу «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Правильно говорит Дмитрий Юрьевич?
снова всем здравствуйте.
И пока что мы не переходим к нашей любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил», потому что мы не закрыли тему, связанную с образованием, с воспитанием будущего поколения и так далее. Поэтому сегодня все обязательно успеется, тем более еще и дебила месяца будем выбирать, но завершим то, что обсудили. Мы прервались на новости о том, что депутат Государственной Думы Андрей Свинцов предлагает...
Росгвардию, да-да-да-да, Росгвардию. Говорят, недавно в телеге пост, так сказать, перепащивал, что у нас 40% некомплект среди сотрудников. 40% это, друзья, это почти половина от того, что должно быть. Если условный оперуполномоченный, следователь там и прочее, вот у него нагрузка, например, 30 дел в месяц, с которой он не может физически справиться, я вам авторитетно говорю, а при некомплекте 60, потому что уголовные и оперативные дела никуда не дуются, а работать с ними будет он один. А теперь давайте еще из Росгвардии выделим личный состав для охраны неких школ. Всех, не всех. Вы где их брать-то будете? Вы рано или поздно придете к тому, что... А давайте родители будут скидываться на охрану школы. И дальше ваши школы вот так вот разъедутся. Здесь богатые, у которых там вышки с пулеметами стоят, и никто туда не войдет. А здесь бедные, где даже на рамке для проверки наличия ножей, колющего, режущего, нет. Все, вот так. Как в Америке у негров будет, смотрите, великолепный сериал «Прослушка». Там очень хорошо про это показано. Сколько денег на полицию получается, сколько денег на детей, как живут, что едят и прочее, и прочее. Вот.
Меня просто, знаете, в таком предложении единственное, что смущает, так это комментарий, что предлагаются обучать рабочим специальностям, не требующим глубоких знаний. Вот нам справедливо пишут наши слушатели, что а почему трудных детей к шахтерам приравняли? Или представляю, я еду в маршрутке, которую ведет проблемный когда-то ребенок. Действительно, ну это же касается жизни людей, как, ну это вообще-то профессия, которая требует
это
головы.
Абсолютно неумелые словесные формулировки, что для народного избранника не это недопустимо. Вот если бы он сказал, что в этих заведениях дети определенные туда смогут получить великолепные рабочие профессии, которые позволят им прекрасно устроиться в жизни, зарабатывать хорошие деньги и прочее, эффект был бы совершенно другой. А так, это вот для вас, для дебилов. Шахтеры, водители, некрасиво, так нельзя говорить.
Последняя новость по просьбам наших слушателей и зрителям, в перерыве читала комментарии. Школьников начнут учить собирать и управлять дронами на уроках по основам безопасности и защиты Родины. В программу добавили БПЛА-конструкторы, инструкции по сборке и управлению, автоматы и наборы первой помощи. Вопрос, кто именно будет преподавать эти дисциплины? У меня ОБЖ вела прекрасная Оксана Викторовна на высоких каблуках и в короткой юбке. Замечательная, но вряд ли бы она научила собирать БПЛА-конструктор.
Что это такое? Зачем? Я вот маленький был, читать научился, я уж не помню, мне 4 или 5 лет было. У меня был комплект книжек под названием «Это должен знать каждый», где на пальцах подробно советским гражданам объясняли, вот летит ядерный заряд, что надо делать, вспышка слева, вспышка справа, как я должен упасть ногами к ядерному взрыву, пятки вровень с землей, закрыть голову руками, подождать, когда пройдет ударная волна, не смотреть на вспышку и что делать дальше. Если я нахожусь дома, бежать в подвал, в подвале устройство гражданской обороны, фильтры для воздуха, вода, канализация и всякое такое. Взрыв произошел, как после этого выбраться из подвала? Вот ломы. Если засыпан вход, разбирайте ломами стены, выходите в стороны и прочее, и прочее. Я повторяю, я с 5 лет это знаю, это мне понятно. В школе у меня была, как и у всех, нормальная военная подготовка, где я знаю, как рыть окопы, какой глубины должен быть окоп, какой высоты бруствер, как организуется стрелковая ячейка, как организуется пулеметная, как целиться, как стрелять, куда бежать, за что хвататься, одно, другое, зима, лето, вода, сапоги и всякое такое. Вот это мальчику. А теперь и девочке надо.
начальная военная подготовка. Но как только заходит про это речь, тут же эти безумные мамаши начинают выть. А я считаю, мой ребенок не должен этому учиться, убивать людей. Да? То есть других ребенков научат убивать тебя и твоих детей, а вы в ответ не должны ничего знать и уметь. Вот таких вообще на пушечный выстрел к педагогике подпускать нельзя и к образованию. Должна быть нормальная военная подготовка. Вы что из них, из всех дроноводов хотите готовить? Они не будут все дроноводами. Надо ли вот человека учить водить машину? Надо. Машины есть практически у всех. Надо ли учить летать на самолетах? Ну, только если пассажирам, потому что самолеты есть очень далеко не у всех. Надо ли детям собирать дроны? Ну, на уроках технического творчества, наверное, надо. Но тут я бы это... Если это подразумевается как некий аппарат для убийства личного состава противника и уничтожения техники, ну, я бы тут задумался, честно говоря. Нас, например, минированию дорог противопехотными минами и стрельбе из гранатометов не обучали в детстве. Это тебе точно не надо. В армии научат, да, а пока маленький, тут надо серьезную черту проводить. Вот.
Ну, в мое время, о, как заговорил Владимир Юрьевич, в мое время, у меня в школе в 10-11 классе всех мальчишек забирали два раза в год, зимой и весной, уже ближе к лету, на военные сборы. И парни ходили правильно вокруг школы, учились маршировать, учились собирать. Я боюсь неправильно там назвать, что там они должны уметь собирать, что делать. У них была военная подготовка.
Автомат Калашникова.
Да. Вот и того 4 раза у них это было перед окончанием школы. Ну, как-то было понятно, что они делают. У нас, конечно, не было в этот момент урока труда или еще чего-то. Ну, мы чем-то другим занимались, там, как оказывать первую помощь.
Я, наверное, только тебе не рассказывал замечательную историю, как наши программисты, которые уехали жить в США, поселились в Калифорнии, Силиконовая долина, деньги есть, все хорошо, все, естественно, накупили себе оружие и постоянно ездят в тир, стреляют. Вот из этого, это советские мальчики, им все это страшно интересно. А пока, так сказать, суд до дела, а ты автомат-то как помнишь, как собирать, разбирать? Конечно, помню. А ну, давай, секундомером там. По-моему, за 14 секунд он собирается, разбирается. Я уже 100 лет назад был, не помню. И вот они на перегонки там собирают, разбирают. Подошел удивленный американский инструктор. Говорит, где вы так научились? В советской школе. Тот аж присел. Значит, нам не врать. Врали, сказал американец. Да, вам не врали. Вот мы готовы были ко всему. А вы ни к чему дронов собирать.
Вот так вот бывает. Ну да, вот как хорошо, Дмитрий Юрьевич, смотрите, история, которую вы еще мне не успели рассказать. Вот нам еще много о чем есть поговорить. Это даже как-то льстит.
Да.
Так, ну все, одна маленькая, вот 10 секунд еще отвлекаюсь и переходим к любимой рубрике. Я всех обманула в первой получасовке. Я всем рассказала неправильный рецепт мороженого в снегу. Мне справедливо написали в комментариях в нашем телеграм-канале «Пятница вечер плюс вторник», что не снег смешивают
снег
со сливками.
Снег надо брать желтый.
Нет, Дмитрий Юрьевич, нет. Там, оказывается, не снег со сливками смешивают. Там берут кастрюлю пустую, ставят ее в снег, и вот в этой кастрюле все мешают. В принципе, все чистенько. Но все равно, почему нельзя купить там, я не знаю, сразу готовое мороженое? Зачем вот эта вот грязная кастрюля в желтом снегу? Или не только
самому
в желтом?
Самому интереснее, да.
Ну все, я исправилась, так что большой привет прекрасной Светлане, которая справедливо меня поправила. Ну а теперь...
Молодец, Светлана, молодец.
А теперь рубрика «Малолетний дебил». Любимая рубрика, и уже в этом году, представляете, первый месяц подошел к концу, нам сегодня с вами еще надо выбрать дебила месяца, ведь в конце года будем выбирать дебила года, уже начинаем готовиться. Ну что, сначала дебил недели, малолетний дебил этой недели, хорошие были кандидаты. Вот смотрите, южнокорейские силовики изъяли биткоины на 48 миллионов долларов. Но после конфискации криптовалюты сотрудники прокуратуры попереходили по всяким сомнительным ссылкам. И все средства попали к мошенникам. Большой вопрос, к тем же самым или к новым?
Я бы присмотрелся к этим сотрудникам.
Хорошенькие.
Скорее всего, они сами себе их перевели, да, и сказали, что денег больше нет. Я бы на полном серьезе присмотрелся бы, да.
Ничего себе.
Это не шутки.
Я даже так не подумала. Вот сразу видно, что опер в деле.
Ментовская роза.
Сразу видно. Не, я не сопоставила. Круто. Вот этот хороший.
Это профессиональное искажение психики. Алена,
извините,
да.
Я еще с вами так два года посижу и деформация. Тоже буду посообразительнее. Ну, смотрите, следующий кандидат. 29-летний 17-летний водитель из Могилевской области не справился с управлением. Ну, бывает. Врезался в металлическое ограждение. Ну, бывает. Тут жалко, конечно. Но он уехал с места ДТП. А позже узнал, что без справки из ГАИ компенсация будет неполной. Поэтому он ничего умнее не придумал, как вернуться и въехать снова в забор. Но дело в том, что камеры все зафиксировали, и теперь мужчину лишили прав на 2 года.
Тут диссонанс какой-то. А первый раз камеры не зафиксировали?
Они зафиксировали, что он случайно въехал. А второй, видимо, по камерам было видно, что... Ну, во-первых, камеры зафиксировали.
Ну, понятно, что умышленно, да. Да.
И вот...
да. Жалко пацана. И это, кстати, вот у нас тоже совершенно не продвигаются и не объясняют. Должны быть понятные, так сказать, таблицы. Произошло вот это. Делай раз, делай два, делай три. Если ты не вызвал полицию и не составили, так сказать, документ о ДТП, то да, вот это не получишь, вот это не получишь. Надо вызывать, стоять, ждать, ничего не поделаешь. Нужны конкретные, знаешь, такие карточки, по которым все запомнил и все делаешь как надо. Да. Жалко пацана.
Но в любом случае место ДТП, что бы ни произошло, покидать нельзя. Более того, я даже где-то читала, что если вы сбили кошечку-собачку, это тоже считается ДТП, и там тоже какая-то может быть статья, как непреднамеренное причинение, господи, вреда жизни вот животного. Да. И это, короче, это тоже нужно фиксировать, иначе там могут что-то...
Я знаю, что если тебе на дорогу выпрыгнул лось, или какой-нибудь кабан, а ты в него врезался, не смог предотвратить. Несмотря на то, что ты не нарушал скоростной режим, а этот лось чуть тебя не убил, влетев в кабину, ты за это заплатишь штраф, там, 1060 или 80, я уж не помню, да. Справедливо.
Угу. Ну и следующий кошечки, про кошечек. Вот смотрите, в Китае снежный барс напал на туристку. Но не просто так, а девушка каталась на лыжах, вдруг увидела снежного барса, ну, красивый, классные. Она ничего умнее не придумала, как остановиться, подъехать к нему поближе, сделать с ним селфи. И как только сверхразум приблизилась, дикий кот набросился на нее, очевидно. Ну, девушку спасли случайные наблюдатели происходящего. Я бы испугалась, такую кисеньку увидев.
Слушай, я с детства, как все нормальные дети, я обожал книжки про животных. Я с детства знаю, что увидеть... снежного барса, это леопард, на всякий случай, северная разновидность, увидеть просто, это очень большая редкость. Они, это ж кошка, все видит, все слышит, отлично прячется, и к людям они вообще никогда не подходят. Что это, зоопарк какой-то, что ли? Это раз, с одной стороны. С другой стороны, ну вы... совсем безумный, что ли? Это дикий зверь, вы не знаете, что у него на уме и как он на вас отреагирует. Вот как он в данный момент на вас смотрит, как на угрозу или как на еду? Если он так близко к себе подпустил, может, он уже привык к людям, и вы пятый, кого он хочет съесть. Ну, это безумие какое-то, да.
Ну что, кто у нас супермолодец? Кого выбираем?
Так, кто у нас?
Я напомню, Барс, да, значит...
Забор.
Забор и корейцы, да, которые то ли сами мошенники, то ли все сдали мошенникам.
Очень, очень сложно. Ну, я бы на первое место девочку с барсом поставил.
Я тоже.
Да. На вторую корейских полицейских, ну и на третий юношу с забором. Как-то так.
Но у нас тут не все, Дмитрий Юрьевич. У нас же появилась банальная рубрика. Мы отдельно выносим удивительный случай.
Так, кто там?
Хорошенький. 21-летний мальчишка из Красногорска застрял половым органом в 1,5-литровой бутылке. С криками вызвал скорую, сообщил, что по неосторожности надел бутылку и не может ее снять. Ну, там все...
шел, споткнулся.
Там все зажало, отек нарастал. Экспериментатора, конечно, доставили в больницу, где под анестезией его освободили, но это же задуматься надо было, это же постараться.
Да, набутылился, да?
Набутылился.
То есть что-то как-то в такое горлышко запихнуть что-то у молодого человека там. Ну, напоминаем дорогим зрителям, банальные новости, они вне конкурса идут, да. Ну, только поздравить. Ох, врачам весело, а? Вот такое вот везут, едут. Я помню, как-то в детстве под Новый год я себе палец очень сильно, руку обжег, я вот здесь, вот, и меня в травму повезли в 20:00 31 декабря, когда
мы в травму приехали, я сразу понял, что у меня-то, по сути дела, ничего не болит, потому что там люди с половиной головы, оторванными руками, ногами и прочее. Я в ужасе вообще сидел, смотрел, что это такое, какой кошмар. Врачам только посочувствовать.
Да, я хочу подчеркнуть, а то тут я вижу иногда гневные комментарии, что вам не надоела эта банальная рубрика. Друзья, банальная рубрика нацелена на то, чтобы рассказать людям, что так делать не надо, да. Так же, как и рубрика «Малолетний дебил».
Не надо лампочки в рот запихивать.
Мы вообще как бы преследуем с Дим Юрьевичем абсолютно высокие цели. Если вы их не понимаете, вот мы вам пояснили. Дмитрий Юрьевич, но мы на этом не останавливаемся. Нам нужно выбрать дебила месяца. Я напоминаю, кто у нас отличился в этом месяце. Значит, 9 января у нас был 20-летний Данила, который дожидался отъезда своих родителей, улетел в Таиланд на сбережения. Деньги быстро закончились. Он продал iPhone. Помните, был такой товарищ? Остался на улице без документов и так далее. Ну, короче, он додумался сесть в СИЗО, если вдруг кто-то не слышал эту историю, чтобы его быстрее депортировали.
Чтобы поесть,
да-да-да. И потом оказаться в России. Но выяснилось, что после скитаний его отдали туристической полиции, и родители объявили в розыск, и так его нашли. 16 января у нас был житель Самарской области, который получил 2 года условно с испытательным сроком на год за отправку приставам через госуслуги фотографии своего полового органа. 23 января у нас владелец автомобиля из Беларуси пытался прогреть двигатель своего авто, используя для этого горящие угли. Ну и сегодня у нас супергерой – это фотография с барсом. Ну что, Дмитрий Юрьевич, кто же у нас самый классный?
Я считаю, что в жестокой схватке сошлись рассылатель дикпиков и любитель сыпать угли горящие в двигатель автомобиля. Думаю, любитель угля победил.
Вот так вот. Я, кстати, провела голосование. Да. Я напоминаю нашему слушателю и зрителю, что у нас есть телеграм-канал «Пятница вечер плюс вторник». Мы каждую неделю с Дмитрием Юрьевичем присылаем там пост, можно прислать кандидатов. Мы честно в конце каждого месяца проводим опрос, напоминаем, кто молодцы. Так что всем срочно подписаться и активно участвовать в выборе. Вообще в просветительской деятельности, друзья. Не забываем, мы занимаемся высоким, да, Дмитрий Юрьевич, высоким в нашей рубрике «Малолетний дебил». Да, там тоже очень всем понравился. А, лучший друг оказался, лучший друг госуслуг всем очень понравился, вот рассылатель, да, вот этих фотографий.
Красавчик,
вот так вот у нас народ проголосовал. Ну что, поехали дальше. Нас тут уже народ негодует, переживают, что мы не успеем взять сегодня с вами кино. Но, Дмитрий Юрьевич, смотрите, новостей там много, и прежде чем на этой неделе хотела предложить вам «Терминатор 2» обсудить. Так. И вот прежде чем мы его упомянем, у меня тут где-то была такая замечательная новость с хорошими предложениями от одного из депутатов, что нужно запретить Рэмбо и запретить Сопрано. Я вам сегодня, помните, даже, мне кажется, утром присылала.
За что?
Вот, что за фильмы и сериалы вроде Рэмбо и Сопрано в России нужно не запретить, извините, а штрафовать на 3 миллиона рублей, заявил депутат Госдумы Евгений Марченко. По его мнению, такие картины унижают национальное достоинство и противоречат традиционным ценностям. В них советских и российских военных показывают в негативном свете, а русских персонажей выставляют в оскорбительном образе. Также он отметил, Марченко, что если действующий закон о традиционных ценностях не позволит наказывать за такой контент, то он предложит отдельный законопроект. Дмитрий Юрьевич, ваш выход. Я ждала, что
вы... Никаких сомнений. Да, гражданину Марченко, значит, вот сериал «Сопрано», в котором у главного бандита Энтони Сопрано русская любовница. Видимо, вот это унижает нас, как русских. Гражданину Марченко рекомендую включить сообразительность и понять, что вот эта вот Ирина, которая бросила родную страну, она ее бросила и уехала в США, дослужилась там только до проститутки. Как раз вот это, наоборот, для отечественного зрителя, посмотрите, какое счастье в США она нашла. И ее сестра одноногая нашла точно такое же счастье. Никуда они не пробились, ничего с ними не произошло. Вот. Кроме того, что занимаются проституцией с американским бандитом. Это раз. Второе. Художественный фильм «Рэмбо». Что первая часть, где его вьетнамские коммунисты мучают и пытают. Что вторая часть, где он советских десантников в джунглях убивает. Что третья, где он русских десантников в Афганистане убивает. Там по возрастающей, так сказать, идет. Это очень яркие образчики американской пропаганды, ну, если вы не в курсе. Если это никому не показывать, вы столкнетесь с теми же результатами, с которыми на исходе своего существования столкнулся Советский Союз. Такие фильмы надо показывать по центральным каналам. Вот, показали кино, а после этого разбор от хорошо образованных и знающих граждан. Вот вы не поверите, я этим занимаюсь на протяжении 25 лет. О чем этот фильм? А вот об этом. Это американская пропаганда. Надели они Вьетнамскую войну, проиграли. Так-то, так-то и так-то. Убили при этом 4 миллиона вьетнамцев. И что вы думаете, у них фильм про это? Нет. У них фильм про то, как их спецназовец по окончании войны одержал безусловную победу над проклятыми вьетнамцами и их союзниками русскими. Вот про это надо говорить, это надо показывать. А вы что, вы считаете, что вот как страус башку в песок, и вокруг ничего не происходит? Нет, оно работает не так. Не надо лезть туда, куда вот как-то это... Позовите знающих людей, посоветуйтесь для начала, выслушайте разные мнения, что надо делать в таких случаях. Тогда выработаете правильную позицию и правильный подход. А кого вы там штрафовать-то собрались, интересно? HBO? Или кого там, Universal Pictures или Warner Bros., кого вы штрафовать-то собрались?
Ну, видимо, стыдно слушать. Тех, кто продвигает в массы эти фильмы, продолжает их поддерживать. Угу. Дмитрий Юрьевич, ну, про Рэмбо.
Я замечу, что... Да-да-да, еще чуть-чуть. Я замечу, что для того, чтобы люди не смотрели американское кино, им в первую очередь надо предоставить альтернативу – русское кино, российское, как вам больше нравится, что вот, чтобы они смотрели интересное кино наше и не обращали внимания на американское. А пока, дорогие депутаты, всю культурную повестку, абсолютно всю – кино, музыку, книги, одежду, песни – все абсолютно диктуют с Запада. Вот так вот. И штрафуйте, не штрафуйте, так вы не измените абсолютно ничего.
Дмитрий Юрьевич, у нас осталось 2 минуты 20 секунд. Я уже скоро, правда, пойду к руководству, буду просить нам хотя бы на полчасика продлить. Ничего мы с вами обсудить не успели. Вот у нас «Терминатор 2», не хочу я его на тяп-ляп. Давайте его оставим до следующей не успеем, пятницы. Да. Не успеем, да,
он
не
прекрасен,
хочется.
Да.
Поэтому, друзья, вы уж извините, старый фильм сегодня не успели. Но сегодня еще знаменательная дата. 30 января 1924 года считается, это день, скажем так, день рождения Мосфильма. В этот день вышла первая картина студии, это «Немой фильм». Фильм Бориса Михина «На крыльях ввысь». Это стал крупнейшей вообще кинофабрикой страны, и Мосфильм подарил миру сотни культовых лент. Но знаете, что еще интересно? Что также 30 января празднуется день рождения Леонида Гайдая. Вот так вот. А я не знала, что практически вот с одним...
Я не знал.
Да, практически в один день с Мосфильмом. Ну, не практически, а в один день, в разный год. Вот, у Гайдая 23-го года рождения, а Мосфильм 24-го. Мне кажется, что это очень символично, что они вот такие соединенные. Ну что, Дмитрий Юрьевич, нужно передавать уже слова поддержки нашим бойцам.
Пора.
Ребята, сил, мужества, крепкого здоровья. Вы герои. Скорее возвращайтесь домой, наши герои. Мы вас очень ждем. Дмитрий Юрьевич.
С победой.
С победой, да, осталось. Ой, я так боялась, что не успею ничего договорить, что еще у нас вообще-то даже осталось. Еще успела, осталось свободное время, да. Ну, правда, видите, новостей тьма. Так что, друзья, я напоминаю, подписываемся, раз у нас тут осталось время на телеграм-канал «Пятница вечер» плюс вторник, если тут вдруг кто-то не
приводим
подписан.
Приводим знакомых и родственников.
Обязательно. Да, да. Если кто-то не подписан на Дмитрия Юрьевича, подписываемся на Дмитрия Юрьевича вдруг.
Непостижимо, да.
На радио «Спутник» обязательно наш телеграм-канал. Ну и я не обижусь, на меня тоже подписывайтесь. У меня телеграм-канал «Краля Даля». Вот на этом я точно могу теперь прощаться. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое.
Спасибо,
«Пятница вечер», до встречи через неделю. Новости на радио «Спутник».